Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, враги родила. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны. Мне вот вспомнился очень интересный рассказ, меня поразивший, одного очень мудрого и опытного священника. Он говорил о своих родственниках, о том, что его родственница или бабушка, я уже сейчас не помню, кто точно, только помню имя ее, Евдокия. Ушли на войну все ее сыновья, и она, будучи верующей женщиной, она молилась о них очень сильно, и она дала обет, и она просила у Бога, чтобы все сыновья вернулись, и говорила о том, что лучше пусть она умрет, а сыновья вернутся. И вот все сыновья вернулись живыми с войны, а эта Евдокия умерла 9 мая. То есть в День Победы Господь эту жертву принял. Потрясающе вот просто. Меня это поразило и запомнилось. И вот на таких бабушках, а у нас почти в каждой семье, помимо дедов-воинов, есть вот такие бабушки, очень многие из которых, кстати, были верующими, которые действительно вымаливали своих детей. А некоторые стали уже потом, и, кстати, в результате войны стали верующими, на войне пришли. Вот, например, целая серия книг Драбкина о войне, очень правдивых, где рассказывают люди...
Собственно, воспоминания ветеранов.
Ветеранов, настоящие, без купюр, какими они были, так сколько чудес, когда комсомольцы такие махровые или коммунисты в тяжелейших невероятных условиях сталкивались просто с чудесами Божьими и становились верующими людьми. Это очень интересная серия. Если кто не читал, можно... Это несложно найти эти книги. И вот то, что вы перечислили книги из своей молодости, вот, которые на вас повлияли, я думаю, наши радиослушатели тоже возьмут на заметку для своих детей. Мне бы хотелось, чтобы вы еще рассказали все-таки о своих прадедах, дедах, которые воевали, и то, что вот по крупицам удалось сохранить в семье.
Мой дед Сахаров Григорий Иванович, 21-го года рождения, уроженец деревни Пирогово Заокского района Тульской области. Перед войной он был еще в 1939-м призван на срочную службу. А еще до призыва он учился в радиошколе. То есть он человеком был технически грамотным. И изначально, по-моему, он попал в кавалерию, по-моему, 5-й кавалерийский корпус, в составе которого он участвовал в походе в Бессарабию еще в 1939-1940 году. И он должен был осенью 1941 года демобилизоваться, но началась война, и они отступали, и выходили там, опять-таки, из Бессарабии дальше через Украину. Слава богу, в настоящих серьезных таких вот котлах они не побывали, но деду при отступлении пришлось 3 раза переплыть Днепр. Сначала они уходили на восток, потом вроде последовал приказ, что возвращаемся, сейчас будет контрнаступление. Ну, а потом выяснилось, что контрнаступления уже не будет, там соседние части были уже разбиты и окружены, они третий раз форсировали Днепр. Многие, кстати, при этом утонули, но дед очень хорошо умел плавать. Дед три раза форсировал Днепр вот так при отступлении. Они не попали в Уманский котел, страшный на Украине. И продолжали отходить на восток. Потом, где-то в период уже битвы за Москву, его, как технически грамотного, отправили на переподготовку. Изначально он хотел стать летчиком, но завалил какой-то из нормативов, по-моему, то ли по физической подготовке, то ли что-то вот такое. И в результате не попал в летчики, но был отправлен на переучение в танкисты. И в 1942 году он после переподготовки попал в 24-й танковый корпус. И 24-й танковый корпус был направлен на Юго-Западный фронт осенью 1942 года. И как раз в это время происходят ключевые события. Юго-Западный фронт – это уже под Сталинградом, это уже Сталинградская битва. И как раз вот в ноябре, 23 ноября, происходит кульминация операции «Уран», когда по сходящимся направлениям войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов соединились у поселка Калач-на-Дону и, собственно, окружили 6-ю немецкую армию в Сталинграде. И после этого операция «Уран» фактически произошла, произошло окружение, была запланирована операция «Сатурн». Операция «Сатурн» должна была сомкнуть клещи более глубоко на западе и окружить немецкие войска, которые шли на выручку под Сталинград. Так называемая «Среднедонская операция». И в ходе этой операции 24-й танковый корпус, в котором был дед, под командованием генерал-майора Баданова, совершил 240-километровый рейд по тылам немецких войск со штурмом и захватом опорных пунктов, разгромом немецких гарнизонов. И кульминацией было то, что к 23 декабря 1942 года они заняли станицу Тацинская со стратегически важным аэродромом, с которого снабжалась осажденная в Сталинграде 6-я немецкая армия. Ну, дело в том, что радиус самолетов того времени был достаточно небольшим, и возить грузы с более дальних расстояний было трудно. Были организованы немцами вот такие аэродромы подскока. В частности, вот одна из главных баз была в Тацинской, там базировалось большое количество немецких военно-транспортных самолетов. Там же находились большие склады с боеприпасами, продовольствием, горючим и прочими грузами. И, собственно, 24-й танковый корпус ворвался в станицу Тацинская, уничтожил гарнизон, захватил аэродром и станцию. Было уничтожено большое количество немецких самолетов и взяты большие трофеи. Но понятно, что немцы мириться с потерей такого важного аэродрома, разумеется, не собирались против уже сильно потрепанного 24-го корпуса. Надо сказать, что они уже 240 километров пошли по немецким тылам. Было брошено 4 полнокровных немецких дивизии, из которых 2 танковых, из группы армий Дон Эриха фон Манштейна. Манштейн как раз прибыл из-под Ленинграда в группу армий Дон именно для прорыва Сталинградского котла. Ну и, собственно, огромные силы навалились на 24-й корпус, в котором в это время оставалось уже там только 58 боеспособных танков и поредевшая мотопехота. Тем не менее, корпус держался. Продержавшись несколько дней, они ждали помощи и что успели бы подойти свои тылы, но в это время вот как раз вот отставшие тылы корпуса были разгромлены казачьей частью СС. Это как раз-таки вот те самые люди, которые сформировали, которые пошли на сторону Гитлера.
Которые приехали многие из-за границы.
Да, как и бы... среди них были и люди, которые действительно из бывшей белой эмиграции, которые присоединились, к сожалению, к Гитлеру. Ну и, собственно, генерал-майор Баданов, находясь уже на этом поле в станице Тацинской, на летном поле, держит оборону, отправляет радиограммы в центр. И сначала их уверяли, что вот подержитесь еще немножко, что сейчас 25-й танковый корпус и 1-й гвардейский мотострелковый корпус придут к вам на помощь. Но, к сожалению, помощь так и не подошла. Оба корпуса завязли в боях в 30-40 километрах от Тацинской. В результате 27 декабря Баданов радирует, что положение безнадежно, много раненых. Боеприпасы к советскому оружию заканчиваются, трофейные немецкие, понятно, не подходили, хотя они захватили какое-то количество немецкого вооружения за время рейда. Это вооружение тоже поставлено в строй, им тоже сражаются. И он просит разрешения на выход, и тогда командование, понимая, что прорваться к ним уже не получится, дает разрешение на прорыв. И 28 декабря 1942 года, где-то 2 часа ночи, 24-й танковый корпус пошел на прорыв. И после этого утром 28 декабря к позициям своих войск корпус все-таки вышел. Корпус прорвался к своим. В строю на тот момент оставалось около 30 танков и 927 человек личного состава. Вот в том числе и мой дед, Сахаров Григорий Иванович. После этого корпус был выведен в тыл на переформирование и отдых и был переформирован, переименован во 2-й гвардейский тацинский танковый. Единственный корпус с таким почетным наименованием в честь именно операции в станице Тацинская. После этого уже летом 43-го года корпус участвовал в сражении на Курской дуге, фактически рядом с Прохоровкой, поселок Беленихино, практически вот, можно считать вот Прохоровское сражение. Там они сражались с танковой дивизией СС «Дасрайх». После этого, уже после победы в Курской битве, 2-й гвардейский танковый корпус участвовал в освобождении Смоленска осенью 43-го. После этого уже дальше, был уже в 44-м году, операция «Багратион», операция по освобождению Белоруссии. В частности, вот именно 4-я гвардейская танковая бригада 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса под командованием полковника Лосика, то есть именно бригада, где воевал дед, они, собственно, первыми ворвались в Минск. Это вот случилось, сколько помню, 2 июля 1944 года. Дальше были еще бои в Прибалтике, в Восточной Пруссии. Войну дед закончил под Кёнигсбергом уже весной 1945 года.
Кстати, там ведь было тоже грандиозное сражение под Кёнигсбергом, где немцы в шахматном порядке устраивали обстрелы, когда нельзя было головы поднять, тоже это отдельно. Да вообще каждая страница этих битв – это просто такие полотна, и такие образцы и мужества, и жертвенности наших воинов.
Ну, если вначале дед действительно был танкистом, впоследствии он был повышен до начальника радиомастерской, поскольку закончил радиошколу, в общем-то, он занимался дальше связью. Ну, в конце войны, соответственно, да, уже под Кёнигсбергом, и дальше их собирались перебросить на Дальний Восток уже для войны с Японией, но перебрасывали их достаточно долго, и уже война успела закончиться. То есть они добрались там до Дальнего Востока, но там уже, в общем-то, в боевых действиях участие уже не приняли. Сахаров Григорий Иванович был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2-й степени, а также медалью за оборону Сталинграда, медалью за взятие Кёнигсберга и другими наградами. Также в семейном архиве сохранился значок «Тацинский рейд, декабрь 1942 года». Этот значок не являлся официальной наградой, но среди ветеранов 2-го гвардейского танкового корпуса им отмечали только подлинных участников Тацинского рейда.
Ну, можно сказать, что ваш дедушка прошел такие настоящие мясорубки. Вот Тацинское это сражение и Прохоровку, одну Прохоровку выжить в этом во всем, это невероятно. То есть это вообще грандиознейшее танковое сражение 20 века. И остаться живым – это поразительно. И вечная память вашему славному деду Григорию. Вот с его фотографии вы ходите в шествие бессмертного полка.
Да. Второй мой прадед, соответственно, получается, мой прадедушка уже со стороны бабушки, то есть, я бы сказал, свёкор Григория Ивановича, ну, которого Григорий Иванович никогда не видел, Львов Леонид Михайлович, он был сельским учителем под Рязанью, Петеринский район нынешней Рязанской области, ну, в 1903 году это еще была Тамбовская губерния. Он был сельским учителем, он был из такой сельской, можно сказать, интеллигенции, в армию он был призван в 1942 году. Он уже был, ну, человеком в таком уже не в самом юном возрасте, ему уже было 38-39 лет. Он попал в пехоту и служил в составе отдельного 23-й стрелковой бригады, как мне не так давно удалось установить с помощью сайта «Подвиг народа» и Объединенного банка данных «Мемориал». И как бы вот его судьба тоже показательна, про него я знаю намного меньше. Он попал в отдельную 23-ю стрелковую бригаду, которая в это время сражалась под Великими Луками. Под Великими Луками шли очень тяжелые бои. И вот, как удалось выяснить, 17 января 43-го года 23-я отдельная стрелковая бригада совместно со 150-й стрелковой дивизией, будущей легендарной 150-я Идрисская стрелковая дивизия, знамя которой было водружено над Рейхстагом. Вот совместно они начали наступление, в ходе которого сержант Львов Леонид Михайлович был тяжело ранен. После чего он был отправлен в тыл, но по дороге санитарный эшелон, где он находился, разбомбили немецкие бомбардировщики. В это время немецким летчикам давали рыцарский крест за каждый разбомбленный поезд. Поэтому они, в общем-то, старались. Бомбили, в том числе и санитарные эшелоны. Ну и Львов Леонид Михайлович погиб. Бабушка довольно долго искала его по архивам. Вот более-менее какие-то вот детали мне вот удалось узнать, к сожалению, уже после ее смерти. Я узнал вот, ну, буквально несколько лет назад, когда вот открылись, были отцифрованы вот эти архивы, созданы вот эти вот средства поиска с помощью интернета, как раз вот ОБД Мемориал, там сайт «Подвиг народа» и многие другие ресурсы. Еще один мой прадед, Семихов Форес Тимофеевич, мой прадед уже со стороны деда по линии матери, он происходил из-под Волгограда, из-под Сталинграда. Собственно, его вдова, наша прабабушка Евдокия Емельяновна, всю жизнь прожила в городе Ленинск. И моя мама провела там значительную часть детства, по крайней мере, летом, вот как раз у прабабушки вот, в Ленинске под Волгоградом. Туда же они ездили уже, мама с папой, когда они поженились, и с моей старшей сестрой, когда она только родилась, уже еще маленькая была. Ну, Евдокия Емельяновна умерла уже, когда уже я был, но я уже в Ленинске у нее побывать не успел. Она умерла, когда мне был, ну, может быть, годик или даже меньше, где-то вот в это время. Что же до Фореса Тимофеевича? Форес Тимофеевич был как раз партийным деятелем, и он ушел в армию в 1941 году, и он стал полковым комиссаром 1116-го стрелкового полка. Как удалось также установить во время боев под Сталинградом, как удалось понять во время контрнаступления под Сталинградом, он был тяжело ранен, был отправлен в тыл и умер в ташкентском госпитале от эмпиемы плевры. К сожалению, могила его не сохранилась. Как бы первые годы Евдокия Емельяновна ездила в Ташкент на его могилу, потом произошло сильное землетрясение, и, к сожалению, это кладбище было стерто с лица земли. Вот. Но, тем не менее, его мы, конечно, тоже помним. Именно как вот нашего прадеда, участника, героя войны.
Тимофей, очень интересно. И как здорово, что каждая деталь, каждая подробность так важна для вас, и вы это храните. И тем более, вот вы сами сын священника, кстати говоря. И в роду у вас были же еще священники. У вас и врачи, и священники, как я понимаю, в роду.
Ну, в роду разные люди были, просто не про всех и не про все известно, так про только ту часть рода, которая как бы более-менее известна и так или иначе каким-то образом записана. Были врачи, были и священники, как бы с одной стороны, а с другой стороны действительно были...
Вот был дедушка-комиссар.
Да, был и прадедушка-комиссар, например, ну что ж. И, например, мой дед бы, наверное, не попал бы в Москву и не женился бы на бабушке, ну просто не познакомился бы с бабушкой. Он попал учиться в Москву как сын погибшего комиссара, и поступил, и учился, и познакомился с бабушкой. Да, и вот мой дедушка, он как бы сын погибшего комиссара, а бабушка имела в предках мелкопоместных дворян, и так бывает. Но это история нашей родины, и здесь нет как бы ничего как бы такого прям...
Нет никаких классовых сейчас уже сравнений или...
Противостояний на тему там красные и белые. Я думаю, что это просто, если начать разбираться, то у очень многих людей подобные вещи как бы в роду перемешаны, и я считаю это совершенно нормальным, и, в общем-то, здесь... Я чту всех своих предков, и я не буду никого из них там ставить знак минус там, за то, что они там кто-то был там дворянином или кто-то был комиссаром.
Господь сам разберется и уже разобрался, и разбирается своими созданиями, поэтому Господь сердцеведец, ему виднее о каждом человеке, не нам судить. Но вот я хотела сказать, что вот в таких официальных, достаточно серьезных передачах у нас аналитических, ну, претендующих на серьезность, как вот массовое ток-шоу там, постоянно возникают все новые цифры. Вот меня совершенно возмутило, когда один из представителей, так сказать, либерального клана на голубом глазу заявил о том, что в Великой Отечественной войне, как он сказал, как мы все знаем, погибло 40 миллионов человек. У меня такое ощущение, что цифры с этим ревизионизмом и подлогами так и будут увеличиваться.
Это была провокация, по-моему, еще к прошлому Дню Победы. Пытались, откуда-то они вдруг выдумали эту цифру, которая, ну, насколько я знаю, архивными данными никакими не подтверждается. Кроме того, что даже когда говорят 27 миллионов, да, действительно, сейчас подтвержденная цифра всех наших потерь 27 миллионов.
Но, нужно, со всеми...
но нужно четко понимать, что 8 миллионов из этих 27 Это люди, убитые нацистами на оккупированных территориях. И еще 6 миллионов – люди, уничтоженные, погибшие, будучи угнанными с территории Советского Союза на территорию Германии или других стран Германии оккупированных. То есть из 27 – 14, ну, это как минимум мирное население. Соответственно, если же мы говорим о боевых наших потерях, то в разные периоды войны они были очень разными. Действительно, в начале зачастую потери были очень тяжелыми и катастрофическими. Нередко очень серьезные потери связаны именно с 1942 годом, потому что это тот критический момент, когда, например, не хватало подготовленных бойцов и командиров, был максимально сокращен курс подготовки, а воевать нужно было здесь и сейчас. Не было еще развернута промышленность, не хватало артиллерии, не хватало танков, не хватало самолетов. Или, например, тоже очень такой интересный момент, вот если кто-то, может быть, помнит наш разговор про Ленинград, что во время Любаньской операции зимой 1942-го в некоторых частях Волховского фронта, готовившегося к наступлению, была всего четверть необходимого боекомплекта. Это произошло не по какому-то недомыслию, неподготовленности или безалаберности, а дело в том, что пороховые заводы, находившиеся на территории Советского Союза, многие были уничтожены или захвачены врагом, а другие были эвакуированы и не успели развернуться на полную мощность. И если снарядов мы производили зачастую в достаточном количестве, то, собственно, пороха очень часто не хватало, и вот именно с этим связана вот особенность ведения боевых действий в начале 1942-го, вот эти неудачные наши наступления, когда приходилось прорывать оборону противника не артиллерией, а массой пехоты. К сожалению, такое тоже было, но это было связано не с неграмотностью нашего руководства и не с там, плохой подготовкой наших там, солдат, а это было связано вот с такими вот абсолютно конкретными вещами, которые тоже нужно понимать.
Конечно. Ну, если взять, иллюстрацией является знаменитое стихотворение Твардовского «Я убит под Ржевом», когда там погибло до 2 миллионов человек.
За весь период боев под Ржевом.
Это, конечно, грандиозные цифры, и никто не собирается умолять, но когда слышишь современные передачи, когда вот выдвигаются, и цифры вот такие растут до 40 миллионов, и никто из присутствующих не опровергает, а ведь это смотрят миллионы наших молодых зрителей, то вот так вот и происходит, так сказать, перелицовка истории с очень печальными последствиями. Тимофей, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас с вами целый цикл передач об обороне и блокаде Ленинграда. Рекомендую просто нашим радиослушателям, кому интересно, открыть архивы и послушать. Но я считаю, что наш с вами долг и долг памяти наших предков, потому что и у меня близкие погибли, дед и прадеды, защищая вот в Москву, например, защищая Ленинград. Мы должны теперь сделать цикл передач о защите Москвы. Поэтому, если Бог даст, мы с вами постараемся хорошо подготовиться и порадовать интересными материалами на эту тему. А в заключение мне хочется сказать, что вне зависимости от времени года, вне зависимости от дат и событий, мы всегда будем делать материалы о шествии Бессмертного полка и всегда будем вспоминать и говорить о годах Великой Отечественной войны и о наших предках и о нашем великом народе-победителе. Всего вам доброго.
Спасибо, до свидания.
Вы прослушали окончание интервью с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Музыка. дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы, это день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.